листовок. Все эти книги, газеты, листовки коммунистического и фашистского направления, все без исключения. Итак, будто бы в конце Второй мировой войны руководитель ЦРУ Ален Даллес, брат государственного секретаря США Джона Даллеса, будто бы издал тайную директиву своему воинству. Речь шла о Советском Союзе. Что с ним делать после победы над гитлеровской Германией? Так, мол, началась грандиозная, рассчитанная на жизнь нескольких поколений операция по разложению Советского Союза, по растлению русского народа. «Бросим все, что имеем», будто бы говорилось в директиве, «все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание русских людей». Как же предполагалось это делать? Очень просто. Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху, хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов. Вот что предполагалось заносить в Россию и взращивать в ней усилиями предателей. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением, будто бы говорилось в этой директиве. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет. Будем делать главную ставку на молодежь. Станем разлагать, растлевать, развращать ее. Мы сделаем из молодых циников, пошляков, космополитов. Впервые эта директива попалась мне на глаза с четверть века тому назад, еще до кончины Брежнева. Одного взгляда было достаточно, чтобы увидеть, что это фальшивка, и фальшивка грубая, рассчитанная на людей несведущих и доверчивых. Ну не мог американец с середины 40-х годов писать советским пропагандистским языком конца 70-х. Чтобы убедиться, что это именно советский пропагандистский язык конца 70-х годов, достаточно было взять любой номер газеты «Правда». Ну, не мог Даллес знать, что как раз в это время Кремль развернет очередную охоту на неугодных ему художников. Вслед за тем, естественно, вспомнились «Бесы», книга Достоевского с эпиграфом из пушкинских «Бесов». «Хоть убей, следа не видно, сбились мы, что делать нам? В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам». Бесами Достоевский назвал революционеров. Он сравнил их с теми бесами, которых Христос изгнал во множестве из припадочного на берегу Галилейского озера, а они тут же вошли в стадо свиней, и оно ринулось в пропасть. Сами бесы в этой книге называют себя другим словом – «наши». Сегодня это название путинской молодежной организации. Чего они хотели, не нынешние наши, а тогдашние? Они хотели разрушить плохое общество, в котором жили, и создать на его месте хорошее, справедливое. План разрушения составил их ушлый предводитель Петр Верховенский. Надо, учил он, сеять вокруг себя смуту, беспорядок и разврат. Всего этого хватает и без нас, а мы все это усилим. Бросим клич «все позволено». Освободим двуногих от совести и чести, заразим общество гнилью, которая съест его изнутри, как раковая опухоль. Излагал он так. Одно или два поколения разврата теперь необходимо. Разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь. Вот чего надо. Эта штука будет посильнее директивы Даллеса, не правда ли? И написано лучше. Дальше произошло, вы уже догадались, что. Кто-то из ГБшных литераторов взял этот бесовский план, перевел его на язык советской пропаганды и приписал Америке. Кому конкретно в Америке, долго не совещались, конечно, Даллесу, директору ЦРУ. Пусть это будет секретная директива ЦРУ номер такой-то. Не помню, сразу или чуть позже фальшивки дали номер подлинного американского документа. Примерно тогда же этот документ был рассекречен. Речь в нем шла не о Советском Союзе, а о Германии. И не о том, как ее разложить, а о том, как ее оздоровить после Гитлера. Он, кстати сказать, тоже освободил свой народ от морали и тоже по плану, который был словно продиктован ему Петрушей Верховенским. Для обозначения этого явления, этих бесов и бесовщины, есть такие слова, как нигилисты и нигилизм, отрицание всего и вся, сплошное злобное отрицание. Тогда же, четверть века назад, пришлось услышать и тот довод, который сегодня читаю в письмах слушателей «Свободы». Не имеет, мол, значения, издавал свою директиву Даллес или не издавал. Главное то, что она осуществляется, мол, на наших глазах. Вон сколько кругом разврата, бесчестья, беспорядка и всего такого. Скажите, пожалуйста, в который уже раз спрашиваю я этих добрых людей. Бога нет. Это кто объявил народом России в 1917 году? Американец Аллен Даллес? Грабь награбленная. Это он бросил такой клич? Он стал учить советскую молодежь, что любовь есть буржуазный предрассудок. Он, или, может быть, все-таки большевичка Александра Калантай еще при Ленине, вооружила советскую молодежь теорией стакана воды. Кому с кем хочется, с тем испаривайтесь без долгих разговоров. Пусть это будет для вас так же просто, как выпить стакан воды. А кто сделал национальным героем подростка, предавшего родного отца? Даллес? Он велел давать имя Павлика Морозова школам, морским и речным судам. Даллес заставлял кричать опухших от голода детей. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Даллес диктовал вам, настоящим советским людям, письма в газеты. Солженицына я не читал, но считаю его литературным власовцем. Советского Союза не стало, но куда могло деться это все? Испариться в одночасье? Те самые люди, которые столько лет говорили вслед за бесами, что все позволено, теперь ругают вседозволенность. Не хотят признать, что ничего особенного не происходит. На их глазах продолжается история, которую творили и они, и их деды, и, между прочим, прадеды и прапрапра. Это ведь они считали, что басурманин, то есть Запад, только о том и думает, как бы погубить чистую московитскую душу, православную, заметьте, душу, ту, что правильно славит Бога. Все прочие славят его неправильно. Одно слово – неправославные. По электронной почте на Радио Свобода прислали прокламацию одного из нынешних бесов. Как настоящий герой Достоевского, он призывает читать ее на площадях, в детских садах и школах. Пугает православных мусульманами. Те, мол, их поработят, будут ездить по ушам Кораном, беззащитного Лукича вытащат за ноги из мавзолея и снесут на погост, предварительно тоже сделав обрезание, это он пишет. Ему стыдно смотреть на вялые действия русских военных в Чечне. Позор русского оружия, пишет он. А ведь в XIX веке иногда в стычках с горцами погибало около 4000 человек с каждой стороны. Вот это мощь и размах, вот она широта и щедрость русской души. Нам повоевать дай, не дай на печке помереть, не дай обабиться и салом зарасти. Наш добродушный президент ведь давно разрешил мочить чурок где угодно и чем угодно, хоть в сортире, священное у мусульман место. «Русский всегда хотел войны», — продолжает он. «Без войны скучно русскому, без войны русский паршивеет, тупеет без войны русский мужичок». Впрочем, не только русский. Во все времена, читаю, война была бодрым и веселым наркотиком любого народца. «Нам нужна большая кровопролитная война». Возможно, с применением ядерного и бактериологического оружия. Его, слава богу, хватит на всех. Нету с нами Иосифа Виссарионовича, жалеет в связи с этим несчастный. Горбатый скотобаза страну развалил, такую страну. Сталин бы показал, как родину надо любить. Ты, сука, только попробуй хоть один колосок взять с полей отчизны. Мигом пулю в затылок и семью твою предательскую на Соловки, на урановые рудники, включая и подслеповатую прабабушку на кресле-каталке. Нечего расслабляться. Вот когда бы стихи да гениальные романы записались. А сейчас что? Где густая толстовская мощь? Где прозрачная лермонтовская скорость? Где лакомая пушкинская виртуозность? Образцовым государственным устройством автор этой прокламации считает следующее. «Каждый твердо должен стоять на своем месте и делать свое дело, как в крепостном оркестре роговой музыки графа Орлова, где у каждого из 40 музыкантов один рог и, соответственно, одна нота. Вот это был рев, вот это была музыка, не то что жетро тут там какой-то на свиристельках своих песенки выдувает». И опять. «Нация, постоянно ведущая войны, единственно перспективная нация, нация, достойная существовать. Ты почистил перед сном свой калашников». Настало время нового витка гонки вооружений. Настало время новой холодной войны. Пока холодной. Хотят ли русские войны? Спросите вы у сатаны. Сатана с большой буквы в кавычках. Это западное название советской ракеты РС то ли 20, то ли 30. Не помню, а уточнять не стал. Я почти уверен, что составил эту прокламацию тщедушный человек. Неприкаянный, более-менее начитанный, но что с этим делать, не знает, не интересен женщинам. Сам по себе не очень интересен он и нам, но то общественное настроение, которое он выражает, опасно. На такой закваске всходит фашизм. Порожден его бред несколькими философами и писателями позапрошлого века. Больше всех известен немец Ницше. Лев Толстой считал его сумасшедшим еще до того, как тот действительно сошел с ума. Человек был безобидный, очень хорошо писал, в его учении было немало интересного, глубокого, но призывал вот к чему: «Падающего толкни, шагай по костям, стань сверхчеловеком». Гитлер считал себя его учеником. Многие выдающиеся люди его защищали, не Гитлера, а Ницше. Говорили, что он неправильно был понят, слишком буквально. Я забыл сказать, приготовился и забыл, что своих бесов Достоевский частично списал с подлинных людей. Один из них — Сергей Нечаев, революционер-убийца. В 1869 году он создал тайное общество «Народная расправа». Он составил заповеди, известные под названием «Катехизис революционера». В нем 26 пунктов. Спасительной для народа может быть только та революция, которая уничтожит в корне всякую государственность и истребит все государственные традиции, порядки и классы в России. Революционер знает только одну науку – науку разрушения. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Денно и нощно должна быть у него одна мысль, одна цель – беспощадное разрушение. Революционеры должны проникнуть всюду, во все слои, высшие и средние, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократический, военный, в литературу, в третье отделение и даже в Зимний дворец. Это все дословно. Революционеров Нечаев делит на категории. Первая – это высшие руководители, политбюро. Остальные – революционная биомасса. Уже вторая категория, например, включает тех людей, которым, опять дословно, даруют только временно жизнь, дабы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта. И опять в 24-м пункте «Наше дело – страстное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение. Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России». Это не Ален Даллес в 1945 году инструктирует агентов ЦРУ перед отправкой их в Советский Союз, а мещанский сын Сергей Геннадьевич, редкое в то время отчество, Нечаев, наставляет своих соратников. Это было через 10 лет после отмены крепостного права в России. Однако все, что происходило потом, вплоть до наших дней, можно считать, по-моему, не осуществлением какого-то плана, где бы он ни составлялся, а последствиями рабства. Рабство искореняли так, как только и могли его искоренять вчерашние рабы, дети и внуки рабов, по-рабски, жестоко и бесчестно. Из Полтавы пишет Сергей Москаль. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Знаете ли вы, что фашистский союз писателей России наградил украинскую прогрессивную социалистку Наталью Витренко особой премией за вклад в дружбу украинского и русского народа? Я лично думаю, пишет Москаль, что этой смешной награды она удостоилась за другое. Ее злобный антиамериканизм – это уже анекдот. Она вряд ли попадет в парламент, но на украинских телеэкранах присутствует так, словно является бесспорным кандидатом на получение наибольшего количества голосов. Никто так злобно и бесстыдно не поносит оранжевую власть. Никто так злобно и бесстыдно не поливает грязью Америку. Никто так грубо и безответственно не запугивает население Западом. И никому так часто освобожденные от цензуры телеканалы не предоставляют время и место на своих экранах. Хорошо, если это только банальная погоня за телезрителем, пишет автор, поскольку госпожа Витренко выполняет ту роль, которая в России принадлежит Жириновскому. Подозреваю, однако, что здесь работают российские деньги. Говоря прямо, нисколько в этом не сомневаюсь. Но у меня такой к вам вопрос, Анатолий Иванович, как с нею спорить? Мне хотелось бы обменяться с вами мнениями о тактике спора. Содержание того, что я могу сказать, для меня не представляет затруднений. Но вот я мысленно увидел себя лицом к лицу с этой популисткой и растерялся. Она всегда разъярена, брызжет самой грубой ложью. Ей же ничего нельзя сказать. А ей, по-моему, и не надо ничего говорить, господин Москаль. Как и ее более ловкой и потому более успешной сопернице. По-моему, допускают большую ошибку те политики, что вступают с ними в словесные дуэли. Не замечайте ее. Она говорит свое, а вы свое. Не откликайтесь ни на одно ее высказывание, ни на что не отвечайте, ничего не опровергайте. Гни свою линию, кто-то услышит и тебя. Беда не в том, что самыми известными, самыми желанными на политической сцене часто становятся самые бесстыдные особи. Беда в том, почему это происходит. Большинство людей верят тому, что им безотчетно нравится, во что им хочется верить. Хочется верить, что через 5 лет США исчезнут. Он и верит тому, кто это говорит. Хочется верить, что Горбачев и Ельцин предатели. Он и верит. И, конечно, нигилизм. Вышеупомянутый неизбывный нигилизм. За кого будете голосовать, спрашиваю на днях молодого человека, телевизионного инженера. Да за кого? За нее, наверное. Неужели за Наталью? Нет, за другую, за ее сестренку, за Юлию. Почему? А чтоб смешнее было. Меня, как говорится, словно током ударило. С такими словами первый раз, помнится, в России шли голосовать за сына юриста. И второй раз, и третий. Это и есть нигилизм. Это и есть бесовщина. Это все вообще-то рабское, рабское хулиганство. Свободный человек так со своей страной не поступает. А у раба нет своей страны, у раба есть только хозяин. Вот раб ему и пакостит, если, конечно, знает, что останется безнаказанным. Нигилист – это особь, которая отрицает не только все вокруг себя. Она отрицает в себе человека, не считает себя человеком. Считая себя человеком, разве можно сознательно ставить над собою власть в облике шута и негодяя? Нигилист не только не имеет собственного мнения о чем бы то ни было, он и не хочет его иметь. Он знает одно – валять дурака, вяло или с азартом. А в остальном обычный человек, не обязательно пьяница, часто с хорошим дипломом, исправный работник, кормилец семьи. У Достоевского в «Бесах», я вот подумал, ни одного такого, кажется, нет. Это что-то новое, послесоветское. В одном письме о новом лауреате премии Союза российских писателей изложена не совсем обычная точка зрения. Читаю. «Основное у Витренко – Запад плохой, Россия хорошая. Запад нас хочет поработить и уничтожить. Россия обещает Украине газ по $45 за 1000 кубометров в случае реализации программы Витренко». По ее словам, которые я слышал на митинге в Днепропетровске, США просуществуют еще примерно 5 лет. Тем не менее, автор согласен с большинством ее утверждений. Согласен, что по большому счету она все-таки вводит украинцев в заблуждение. В этом и заключается необычность его точки зрения. Дело в том, что объединение Украины с Россией и Белоруссией не допустят правящие верхушки этих стран и Запад, пишет он и задает такой риторический вопрос. Может быть, лучше смириться с ролью рабов Запада, чем быть убитыми? Откуда вы возьмете, спрашивает он госпожу Витренко, интеллектуальные ресурсы, природные ресурсы, финансовые ресурсы, духовный потенциал, чтобы противостоять мощнейшей западной системе, даже если вы победите на выборах? Я бы спросил этого человека, если вы с нею согласны, то объясните мне, пожалуйста, неужели США, которым осталось 5 лет существования, успеют поработить и уничтожить Украину? И кого еще они успеют поработить и уничтожить? Я не стану его об этом спрашивать, потому что к своему письму он делает такую приписку. «Врачи пока отличаются во мнениях по поводу моего диагноза. Были мнения, что у меня психоз, шизофрения, маниакальная депрессия, параноидальное расстройство личности, но, может быть, я и здоров». В предыдущей передаче я прочитал письмо из Советска, он же Тильзит в прошлом. Писал господин Мудрак. Он рассказывал об этом прекрасном когда-то городе, где водосточные трубы теперь, к изумлению немцев-туристов, направлены на тротуары и фундаменты домов. «Мы по-прежнему считаем себя великими», — писал Мудрак. «Только вот сами еще не знаем, куда нам теперь направиться и что дальше делать. Может, и вправду начать с водосточных труб». Про себя сообщал, что уже 42 года кормится токмо одним зубоврачеванием, причисляя себя к тем немногим оставшимся в живых дантистам, которые работают до последней возможности, довольствуясь поистине нищенской зарплатой. В ответ я сказал этому человеку, что он поразил меня в самое мое рыночное сердце, поскольку кто-кто, а дантисты, гинекологи и венерологи процветают при любой власти. «Извините меня великодушно, пан Стреляный», — пишет он мне во втором письме. «Видит Бог, не хотел я ранить вас прямо в ваше рыночное сердце. Согласен с вами на все 100, да и семья моя тоже. Засим кладу пластырь на вашу рану. Видите ли, стоматология фактически родилась в Первую мировую войну и с тех времен разделилась на терапевтическую – лечение зубов, ортопедическую – зубное протезирование, хирургическую – удаление зубов и челюстно-лицевую хирургию. Первыми тремя разделами занимаются дантисты. Это те, которые не остаются без куска хлеба при любой власти. К ним относился и я, но потом 20 лет пребывал в последнем разделе. Наш городок был нашпигован войсками разных родов, а окрестные леса были заняты ракетчиками-стратегами. Один их залп накрывал целиком Францию, например. Такое скопление живой силы и техники неизбежно сопровождалось травматизмом, и работы хватало. Жалкий и скучным казался труд первых трех категорий. Да, и зарплата моя была побольше, все-таки Минобороны. Но прошла перестройка, разоружение. В стационаре теперь лежат одни пенсионеры, а дантисты пошли резко вверх. Весной и я намерен податься на этот промысел. Вы правы. Рынок, он и есть рынок. Как бы его ни называли. Вот и ладно, господин Мудрак, вот и хорошо. В прошлой передаче я допустил чудовищную ошибку. Назвал вас Алексеем, тогда как вы Станислав. Не знаю, как это вышло. Взгляд, видимо, упал на другое письмо. Страшно не люблю таких ошибок, особенно у себя. Простите меня великодушно. Когда-то, очень давно, в одной газетной статье я перепутал фамилию судьи, которого критиковал за несправедливый приговор, краснею до сих пор. Но ни сам судья, ни кто-либо из его околотка не донесли на меня. Объяснение может быть только одно. Они решили, что газета это сделала намеренно, чтобы не подорвать его авторитет. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Автор передачи «Ваши письма» Анатолий Стреляный, редактор выпуска Ирина Лагунина. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18, корпус 1. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-30, Прага 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.org.